зустрічі. Програма про української українсько-єврейські взаємини.
Ви слухаєте громадське радіо. У студії працює Ірина Славінська, і це свіжий епізод програми «Зустрічі». Нагадаю, програма «Зустрічі» присвячена українсько-єврейським взаєминам у різноманітних іпостатях. Це культурні обміни, переклади, спільний історичний досвід, а також співіснування у сучасному світі. І сьогоднішній мій співрозмовник – це Заєв Ханін, головний вчений Міністерства абсорбції Ізраїля. Це міністерство займається працею з репатріантами, людьми, котрі з інших країн приїздять до Ізраїлю, аби оселитися тут назавжди. Про те, як працює Міністерство абсорбції, що таке «золотий мільйон», а також хто такий справжній ізраїльтянин, розкаже Заєв Ханін спеціально для проєкту «Зустрічі». Нагадаю, що ця програма створена завдяки підтримці канадійського благодійного фонду «Ukrainian Jewish Encounter».
Я работаю в министерстве, которое называется Министерство Алии и Абсорбции. Абсорбция – это слово историческое, да? То есть оно отвечает, отражает те задачи, которые министерство выполняло в период своего создания, когда израильское общество придерживалось концепции плавильного котла. Иными словами, исходило из того, что евреи-репатрианты из различных стран диаспоры должны оставить свой культурный багаж и раствориться в твердом ядре израильского общества и принять свои местные культурные коды, то, что называется «whatever it means», что бы это ни значило. Дискуссия о том, что такое быть настоящим израильтянином, не закончена и сегодня. Но тогда по умолчанию казалось, что израильтянин – это человек, прежде всего, ашкеназского, скорее, чем сефардского происхождения. Да, абсорбция началась с того, что израильское общество строилось по модели плавильного котла. Да? И, конечно, плавильный котел работал на основе сионистской ивритской культуры. Да? Мы прекрасно понимаем, что язык – это не только коммуникативное средство, это еще и культура. Да? У нас называется «сафак и тарбут», да? Язык как культура. То есть за каждым словом стоит не просто способ передачи информации, но и определенный набор культурных кодов и аллюзий, да, как вы прекрасно понимаете. Поэтому мы называем, скажем так, профессионалы называют переводчика, да, не translator and interpreter, да, интерпретатор. Стало быть, это не просто перевести и слово, это еще и поставить его в соответствующий культурный контекст. Да. Так вот, стало быть, ивритская культура, она была вот этой вот самой моделью. Да. Поэтому понятно, что интеграция репатриантов в принимающем сообществе, она предполагала ультимативный переход на язык. Да. С другими языками, другие языки были не актуальны. Поэтому огромный багаж, культурный багаж еврейской диаспоры, он в Израиле, вот, так сказать, издержки производства, он был в значительной степени утерян. Особенно, если, скажем, против других языков не боролись, например, русский и английский не был врагом, да, а боролись против двух языков, арабского и идиш, по понятной причине. Арабский был языком врага, а идиш был врагом языка. Понимаете, о чем я говорю? Вот, потому что основная масса приехавших, у них бытовой язык был все-таки идиш, да? И там еще в 50-е, 40-е, 50-е годы по Тель-Авиву ходили группы патриотичной израильской молодежи, тогда еще не эпохи мандата или уже ранней независимости, и прислушивались, как старшее поколение, пережившее катастрофу, на языком языке говорят. Этот сопляк мог подойти к пожилому человеку и сказать: «Иуди, давай иврит». Еврей, говори на иврите.
А почему было так важно, чтобы это был именно иврит, а не идиш?
Это было важно, потому что это был, во-первых, символ возрожденной нации. Во-вторых, это язык коллективной коммуникации. Не просто язык передачи информации, как я сказал, но еще и элемент идентичности, да? Вот, перехода на ивритскую культуру. Это был символ отказа, символ и способ отказа от галутного наследия, от наследия диаспоры. Все, кончилось. Нас 2000 лет не было дома, вернулись домой, хватит. Да? Ничего там хорошего не было. Не о чем страдать. Что там было хорошего, кроме погромов? Да? Что там было правильного, кроме дискриминации? Да, действительно, в диаспоре была создана великая еврейская культура. Но эта еврейская культура создавалась в контексте местных культур. Она обогатила эти самые местные культуры. Ну и что? Немцы, австрийцы, украинцы, русские сказали спасибо за то, что мы им дали художников, писателей, ученых, профессоров, адвокатов, да, бизнесменов. Кто об этом помнит? Это вот был такой классический сионистский дискурс, от которого сегодня мало что осталось. Да? Мы живем сегодня в эпоху неосионизма, который понимает, естественно, единство Израиля и диаспоры, прекрасно понимает, что без сильной диаспоры Израилю не будет не очень хорошо, но без Израиля диаспора потеряет себя. Да?
То есть в современной ситуации нет желания отбросить безвозвратно наследие тех,
кто приехал? Это закончилось, конечно. Сегодня мы живем в эпоху мультикультурализма. Да? Но наш мультикультурализм отличается от европейского. те времена, скажем, когда от диаспоры отказывались, да, и от ее культурного наследия, эти времена более-менее прошли. Может быть, это было нормально для формативного периода любой нации, да, но это детская болезнь, которая бывает у всех и у всех проходит, за исключением тех, у которых она проходит в острой форме и от нее бывает и умирают, да, то есть нация может не состояться. Но на каком-то этапе ветрянкой нужно переболеть для того, чтобы получить соответствующий иммунитет. Этот иммунитет состоялся. Ивриту сегодня, ивритской культуре не угрожает ничего, поэтому мы можем себе позволить поиграться в мультикультурализм, но в определенных пределах. В отличие от европейской ситуации, Израиль все-таки национально-этническое государство. В том смысле, что, разумеется, никоим образом не ущемляя права, индивидуальные и групповые права этнических меньшинств, этнических и религиозных, которые имеют свои и индивидуальные права, как любые граждане, и свою культурную автономию, образовательную, юридическую, информационную, какую угодно. Да? Но Израиль все-таки исходит из того, что мы национальное государство еврейского народа. Потому что другого места у еврейского народа, где он может реализовать свое право на национальное самоопределение, нет.
И в результате какие правила игры это выстраивает?
Поэтому правила игры получаются такие. Да? В этой стране, это страна еврейское государство. В этой стране есть этнические и религиозные меньшинства со своими правами. Она является еврейским государством как по определению, так и потому, что здесь титульная нация составляет большинство. Но в этом большинстве, то, что мы называем израильский еврейский коллектив, внутри существует полный мультикультурализм. Да? В отличие от предыдущих эпох, когда предполагалось, что все должны раствориться исключительно в этой ивритской сионистской культуре, сегодня внутри еврейского коллектива допускается максимально широкий набор культурных идентичностей. То есть, грубо говоря, если мы возьмем меня в качестве примера, да, помните, как в том Перетти Кальмана, да, так сказать, давайте возьмем собаку, или лучше меня. Так вот, стало быть, давайте возьмем меня. Я выходец Украины, да, уроженец Запорожья, получивший образование в Москве и в Оксфорде, живущий в Израиле вот уже, ну, уже там вот 24 года, и, наверное, могу служить абсолютно типичным примером представителя то, что мы называем культурного меньшинства внутри этнического большинства. Да? Я еврей по национальности, я израильтянин по гражданству, и другой национальности, и другого гражданства, скажем так, и другой страны, с которой я полностью идентифицируюсь, у меня нет. Но я в то же время человек, понимающий свои украинские корни, да? И культурным фоном для которого является русский фон. Не российский, а русский, русскоязычный фон, как вы понимаете, да? Вот, поэтому и это может о себе сказать любой израильтянин. То есть сегодня, чтобы быть настоящим израильтянином-евреем, недостаточно быть израильтянином. Ты должен быть еще чем-то. Значит, в полном смысле слова израильтянин там 30 лет назад, 40 лет назад, это был израильский еврей, говорящий на иврите и мало интересующийся тем, что там были в стране исхода его предков. Тем более, что предки особо и не рассказывали, да? Как бы так сказать, воспоминания были слишком тяжелы для очень многих. И вот только когда появилось вот это вот поколение, для которых дедушка это не человек, переживший катастрофу, дедушка это не человек, сбежавший из Ирака, схватив, так сказать, то, что дали взять с собой, или вообще убежавший из Йемена, да, потому что успел сесть в самолет, да. А дедушка это вот тот, который сам вырос в Израиле, который подарки дарил на праздники, да, который внукам дарит компьютеры, да, с которым собираются всей семьей за субботним столом, да, и которому приятно приходить в гости. Вот когда это прошло, да, и мы вступили в новую эпоху, мы вступили позже, чем большинство европейских стран. Поэтому, я надеюсь, сумели избежать множества перекосов, от которых сегодня страдает европейское общество. Да? Когда идея мультикультурализма была воспринята буквально, и выходцы из стран третьего мира, которые оказались в европейских странах, в итоге выяснилось, что они там третье-четвертое поколение, и не только не готовы интегрироваться, но еще и агрессивно навязывают свои стереотипы и нормы поведения, да, тому, что мы называем жителям местных стран. Мне кажется, что Израиль все-таки сумел найти некоторые модус вивенди между этими двумя подходами.
Но у Израиля есть второй государственный язык, арабский. Как это работает? Как между собой иврит и арабский взаимодействовать?
Ну, очень легко. Нам не хватает, например, скажем, я считаю, ошибкой была отмена английского языка в качестве государственного. В период британского мандата официальных языков было три. арабский язык является показателем того, что арабы, как культурное меньшинство, обладают не только индивидуальными гражданскими правами, но и коллективными. Окей? То есть правом на свою культурную, этническую, религиозную и какую хотите идентичность, кроме национальной. Вот. И человек, которого не устраивает еврейский национальный характер государства, Бен-Гурион открыл. Те из нас, жившие в Украине, которые посчитали, что еврейская национальная идентичность для них актуальна, они живут в Израиле. С этнической и культурной идентичностью можно спокойно жить и в Украине на сегодняшний день. Ну, спокойно, как вместе со всеми украинцами, да, насколько они в состоянии жить спокойно.
Ну, в условиях войны это не самое спокойное.
Верно, ну, окей. Ну, мы тоже здесь как бы в условиях войны, да.
Для нас это более психовенно. Но сюжет не в этом.
Так вот, возвращаемся к нашим этим самым сюжетам. Мы с вами говорим о том, что вот на сегодняшний день ты являешься представителем целой такой вот матрешки идентичностей, да, которые как легко встраиваются друг в друга и свинчиваются твоей солидарностью со страной, да, идентификацией с Израилем как родиной, исторической или физической родиной, да, как страной, где ты реализуешь свое право на национальное самоопределение, как страной, которая дает тебе возможность, насколько ты способен, насколько позволяет обстоятельства реализоваться как личность, как, скажем так, как гражданин, скажем, опрос, который мы сейчас закончили, один из Министерства абсорбции, выходцы из бывшего Советского Союза, да, скажем, где-то порядка 40% нам сказали, что для них важнее всего в Израиле это его еврейский характер. И порядка половины нам сказали, что это современное развитое государство, где можно обеспечить себе неплохой уровень жизни. Да? Считаю, что это вполне нормальное соотношение. Абсолютно нормальное. Да? Для современного, постмодернистского, мультикультурного, там, открытого, интегрированного в глобальные процессы общества. Да?
А каковы факторы вот этой самоидентификации со страной, с Израилем? Как это работает?
Это гражданская идентификация, прежде всего, со страной, да, так сказать. У нас здесь странное сочетание этнической и гражданской нации. Да. Мы знаем, что старые демократии, они, как правило, выросли из этнического национализма. Да. А новые демократии, иммигрантские общества, они базируются на гражданском национализме. Да. А вот Израиль, с одной стороны, иммигрантское общество, а с другой стороны, этнонациональное. Да. Это вот сочетание этих вот двух вещей. Оно каким-то образом работает. Да. Это не является, ну, наш опыт показывает, что это не является двумя взаимоисключающими вещами. Да. Вот, солидарность со страной как гражданской нации и солидарность со своей этнической группой, да, которая, как и любая другая, имеет право на национальное самоопределение, это не взаимоисключающие вещи и совершенно не обязательно предполагает дискриминацию остальных. Да? Стало быть, в этом смысле, окей, разумеется, до тех пор, пока все группы, которые в этом обществе присутствуют, они исходят из того, что общее более важно, чем частное.
Надо сейчас вы описываете результат, а я предполагаю, что должен быть и процесс, какие-нибудь, не знаю, жесты государства, школы, какие-то ежедневные вещи, которые наполняют все это смыслом.
Ну так вот, верно. Так вот, возвращаясь к структуре министерства, он был создан тогда, когда это был вот плавильный котел, а теперь оно функционирует в условиях вот такого мультикультурализма. Министерство абсорбции и алии абсорбции, оно обеспечивает, ну, там, 99% иммиграции в страну. Потому что в Израиле нет иммиграции. Мы не принимаем иммигрантов, принимаем только репатриантов. У нас, конечно, есть закон о въезде в страну, но это такие частные случаи. Это там беженцы, условно говоря, это воссоединение семей, это какие-то там гуманитарные случаи, да, это сравнительно маргинальный вопрос, этим занимается МВД, Министерство внутренних дел, там есть управление по миграции, в общем, как во всех странах. Наша функция – это выполнять такую, знаете, очень мелкую работу, да? Совершенно маргинальный, абсолютно маргинальный, неактуальный вопрос. Мы всего-навсего строим израильское общество, да? Поэтому вот такая была, в общем-то, задача, да? От того, как мы работаем, зависит, как это общество будет выглядеть через 10, 15, 20, 50 лет, да? То есть это государственная структура, задачей которого является национальное строительство всего лишь. Да? Название историческое, скажем, в Грузии его называют Министерство национальной интеграции. Да? Но там, правда, еще стоит задача возвращения своих территорий, как они считают. Да? Вот, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. В Понятно, что тут в этом деле не обойтись без науки, научного сопровождения. У нас решения не принимаются без серьезных аналитических выкладок. Да? Мы должны спрогнозировать, как слово наше отзовется, как те решения, которые мы принимаем сегодня, как это будет выглядеть завтра и послезавтра. Поэтому у нас есть довольно мощная ведомственная наука, и ее руководитель называется главным ученым. Это я. То есть у вас, не знаю, как бы в Украине это называли, придумали бы какой-нибудь титул, типа замминистра по науке, что-нибудь красивое, но у нас вот как это называется скромно. А может, я преувеличиваю, ну не знаю. В любом случае, как бы так сказать, понятно, что мы уже работаем, когда-то все это делалось on the house, то, что называется, in the house, то есть делалось в структуре министерства, там у нас был большой НИИ и так далее. Сегодня это в основном делается с помощью аутсорсинга, то есть наша задача – это поддерживать постоянные контакты с Израильской академией, зарубежной академией, работать с государственными и негосударственными НИИ, университетами, колледжами, международными организациями, НПО, неправительственными структурами и так далее. Ну вот, в общем, так все это выглядит.
А кирпичи какие?
Какие кирпичи? Строительство общества. Общество состоит из, разумеется, различных групп евреев, которые приезжают из разных стран диаспоры. Да? И задача – это, с одной стороны, дать им возможность интегрироваться в общество, а с другой стороны, дать им возможность сохранить свою, как говорят, самость, да? Самоидентификацию. Это не совсем идентификация, это не совсем идентичность. Это вот та часть идентичности, которая позволяет человеку оставаться самим собой, одновременно чувствуя себя частью целого, да? Если я понятно выражаюсь. Так вот, для этого у нас есть некоторые средства. Да? Первое, понятно, это по-прежнему это языковая интеграция. То есть человека нужно научить языку.
То есть курсы языка, например?
Это курсы языка. Каждый репатриант в обязательном порядке посещает полугодовой курс иврита. И многие продолжают его изучать дальше. Да?
То есть, это бесплатные курсы?
Ну, разумеется. Государство выделяет так называемую корзину абсорбции, да, то есть корзину интеграции. Корзина интеграции, к сожалению, не так велика, как нам бы хотелось. Мы бесконечно боремся с Минфином, да, за то, чтобы они нам дали денег больше. Но понятно, что, скажем так, у нас бюджет большой у министерства, но он связан. То есть 95% уходит на какие-то абсолютно конкретные, расписанные в законе вещи.
Да? Сколько это в деньгах? Ну, просто, чтобы сумму,
ну, примерно около 2 миллиардов шекелей. То есть порядка, условно говоря, там, полумиллиарда долларов. Да? И это не очень много по сравнению с другими министерствами. Там, допустим, Министерство торговли и промышленности, у них там совершенно там сумасшедший бюджет. У них такой бюджет только на фонд промышленных инвестиций, например. Тот, который у нас на все министерство. Но, или там, я уже не говорю о Министерстве образования или обороны. Это две главные статьи в бюджете. Да? Это первая статья – это оборона, вторая статья – образование. Но в целом, как вот там подавляющее большинство нашего бюджета – это конкретные связанные вещи. Это финансовая помощь в первое время в стране, это пособие на съем жилья, это университет, это вот курсы языка. Солидная доля, это понятно, это финансовые выплаты для того, чтобы люди первое время хотя бы ни о чем не думали и учили язык. Да?
Чтобы они не были обязаны ходить на работу и зарабатывать.
Да, хотя большинство все равно это делает. И всякие там попытки объяснить нас, старожилов, объяснить новоприбывшим, что ребята дают вам деньги какие-то, да, учите язык. На грязную работу, не дай бог, всегда успеете. Но да никуда не всегда это работает. Да? Ты не переставишь свою голову. Все делают одни и те же ошибки всегда в новой стране. Да? Там тебе, допустим, ты можешь купить первую свою машину в стране с большой скидкой, без налогов. Да? Там, за, там, я не знаю, условно говоря, 55% ее стоимости. Как она продается. Все покупают дешевую машину. Тебе говорят, тебе дают такую гигантскую скидку, купи дорогую, да? Вот, у тебя такой шанс больше не будет. Ну, окей. Все поступают, так сказать, одинаково. Вопрос, который нам задают потенциальные репатрианты, что с собой везти? Ничего не надо везти, да? Привезите себя, мы уже счастливы, что ты приехал, да, и постарайся выучить язык, насколько возможно, да, тем более, что в диаспоре есть для этого возможности. Иврит, английский, так сказать, постарайся. А дальше все, слава богу, будет хорошо. Ну, только, конечно, если ты не олигарх, и ты не привозишь с собой чемодан денег, да, ну, вот, таким мы не нужны. Так вот, стало быть, возвращаясь к нашим сюжетам, это первый момент. В этой же корзине медицинская страховка, понятное дело, да? В этой же корзине небольшие, недостаточные все-таки какие-то деньги на съем жилья, да? В этой же корзине просто пособие на жизнь, там рассчитано, сколько получает одиночка, сколько семейная пара, сколько там одинокий родитель с детьми и так далее, и так далее, и так далее. Да? В этой же корзине бюджет управления по делам студентов. Первые три года после приезда студенты имеют возможность учиться бесплатно. В Израиле плата за обучение не столь велика, но она есть, да, она ощутима. Скажем, эти там 11,5 тысяч шекелей в год, то есть там порядка там, 3 тысяч долларов в год, все-таки вынь да положь. Да? Для новых прибывшего это тоже какие-то деньги все-таки. Да? Поэтому правительство это берет на себя. Есть всякого рода курсы, профессиональные курсы, курсы переквалификации, специальные центры подготовки специалистов, переподготовки, например, там, особенно тех, которых дефицит врачей, учителей. И так далее, то есть инженеров определенных специальностей, техников, то есть Министерство абсорбции придумывает какие-то проекты, да, чтобы люди, скажем, как сейчас с врачами, да, в начале 90-х приехало 25 тысяч врачей и не знали, куда их девать, и поэтому как-то люди как-то барахтались, да, а сегодня министр абсорбции получает каждый вторник и пятницу телефонный звонок от очередного директора клиники, говорит, ну приехал кто-нибудь, и все-таки приезд этой вот большой алии из бывшего СССР отодвинул, скажем, на 20 лет необходимость создания еще одного медицинского факультета в Израиле. Да? Вот он создан только сегодня. Да? Короче говоря, это все в этой корзине есть. Да? Там есть ваучеры, так называемые. Это субсидии на открытие бизнесов, к примеру. Да? Вот. Государство это, в общем, скажем так, берет на себя часть риска. Там есть государственные страховки мошканты, то есть ипотечные суды на приобретение первой квартиры. Не то, что там это было, как у нас говорят, Мицея Гдула, там что-то там такое, бог знает что. Там. Но все-таки ты получаешь суду под государственную гарантию, ты можешь как-то решить вопрос. Легко не будет. Ну, как говорится, будет легко, никто не обещал. Но в целом государство все-таки берет на себя. Ну и, конечно же, и тут мы возвращаемся к нашему сюжету, в этом пакете и финансовом, и нефинансовом есть то, что мы называем «Клитаба Кейла», то есть интеграция в общество, общественные проекты общественной интеграции.
Что, курсы израильтянина?
Это не столько даже курсы, да, сколько возможность познакомиться со страной. Это поездки по стране, это посещение музеев, это какие-то лекции, это финансирование клубов репатриантов. Сейчас они превратились в клубы пенсионеров в основном, да, потому что прошло вот 25 лет, и большая алия закончилась в начале 2000-х. Да. Люди как-то более-менее интегрировались, у них есть возможность, они смотрят, читают разные газеты, смотрят разные телевидения. Да. И те, кто работает, у них не всегда есть время посещать такого рода вещи. Ну, довольно часто мы видим и молодежь, и представителей среднего возраста. Да. И это там же в этом пакете и израильские праздники, и праздники стран исхода. Скажем, благодаря приезду этого золотого миллиона 9 мая – это национальный израильский праздник. Это то, что на государственном уровне происходит. Да? Но это повлияло и на бытовую культуру. Скажем, если раньше мои студенты, которые дети репатриантов 70-х годов, рассказывали, что отмечали гражданский Новый год все, а потом 1 января Аль-Арба, как у нас говорят, на четырех костях шли на работу, потому что никто бы не понял, чего вдруг ты не пришел на работу 1 января. Да? Вот, чем 1 января отличается от 1 апреля или там 1 марта, да, то сегодня, если ты хочешь отметить Новый год, ты должен заказывать столик в ресторане заранее. Да? И не потому, что там целиком все это оккупировано русскоязычными. Это просто стало частью израильской такой вот массовой культуры.
Я думаю, что это объяснит термин «золотой миллион». Что это за миллион?
Золотой миллион – это миллион выходцев из бывшего СССР. так называемый третий Израиль, да, новые ашкеназы. Хотя там есть и сефарды, выходцы из Кавказа, из Центральной Азии, из Кавказа, да, Южного Кавказа теперь политкорректно говорят. Так вот, которые стали создателем своей субкультуры в Израиле. Да, и это было воспринято израильским обществом нормально. Если ты, скажем, в 70-е годы задавал вопрос, как вы относитесь к тому, чтобы в Израиле были детские сады на русском языке, школы на русском языке, русские газеты, русское телевидение, русскоязычное имеется в виду, или русскоязычное радио, ответ был «Лама? Зачем?». Вот и сегодня ответ «Лама? Ло? Почему нет?». И, в общем-то, я думаю, что это говорит о том, что общество шагнуло вперед. Но при этом согласие общества, вот такой толерантный подход к многокультурности, это подход к многокультурности, а не к многонациональности. Да? Общество на это готово, потому что оно прекрасно понимает, что при этом человек является носителем еврейской идентичности, и он солидаризируется с Израилем как страной, да, и еврейским коллективом как нацией. Да? Стало быть, мультикультурализм в этом смысле мало кому мешает, кроме старых сионистских бойцов, которые говорят... бурчат, за что вот за это мы боролись, да, чтоб тут это самое, внучка сказала, что она правнука отведет в русский детский садик, чтобы его научили манерам, за это ли боролись, да, вы понимаете, что я имею в виду. Так вот, стало быть, так мы более-менее работаем, и я думаю, что из всех возможных вариантов это один из правильных.
И чтобы закончить, мы много говорили в течение всего нашего разговора, мы говорили прежде всего об интеграции тех, кто приезжает в Израиль,
да.
Но здесь же, очевидно, есть те, кто уже здесь родился, и
конечно,
не в одном поколении. Как их идентичность выстраивается? Люди не становятся израильтянами только потому, что они здесь рождаются, очевидно.
Долгие годы это было именно так, да? Скажем, мы никакими опросами не улавливаем репатриантов из Советского Союза, Франции, там, Великобритании 70-х годов. Они просто израильтяне и все. Вот эти вот самые ивритоязычные израильтяне. Вы можете там, не знаю, по некоторым нормам поведения сказать, что этот мальчик, там, допустим, внук выходцев из Германии. Потому что там, условно говоря, там, как мой младший ребенок выходит из школы, там, и они там обсуждают, не пойти ли им в кино, да. Вот, мой сын и его друг говорят, мы позвоним маме и пойдем, остальные просто идут в кино. Вот, соответственно, вот тот, те, которые решили позвонить маме, это мой сын и внук выходца из Германии. Так вот, стало быть, некоторый показатель. Но в остальном мы их не улавливаем никак. Второе поколение мигрантов – это изобретение наших дней, которое является частью, то, что называется, общины родителей. Да? Поэтому в вопросах мы улавливаем, скажем, детей Алии 90-х, но не Алии 70-х. Например, да, это мы видим по всем параметрам и по культурным привычкам, да, потому что они все-таки на них влияют, атмосфера, которая в семье. И, причем не только родители, которые заняты, но и бабушки и дедушки, которые им уделяют больше времени, да. А поскольку бабушки и дедушки здесь живут долго, сравнительно, ну, скажем так, по сравнению с евреями России, мужчины здесь живут на 5-6 лет дольше, а женщины на 7-8 лет дольше. Да? Мы ругаем израильскую медицину, но не все здесь плохо. Так вот, стало быть, вот это наличие этих трех поколений все-таки создает определенное культурное давление. Да? И второе поколение, и особенно полуторное поколение, то есть те, которые приехали в возрасте от 6 до 15, и которые себя одинаково комфортно или одинаково некомфортно чувствуют и в мире родителей, и в принимающем обществе, да? Вот это вот тоже создает определенный мазок этой вот культурной ситуации.
И как с ними работать?
С ними работает земля Израиля, израильский климат, страна и основные интеграционные институты. Основными интеграционными институтами по-прежнему здесь являются два – школа и армия.
Це був Зеєв Ханін, головний вчений Міністерства абсорбції в Ізраїлі. Це міністерство займається роботою з репатріантами. Нагадаю, що ви слухали програму «Зустрічі». У студії працювала Ірина Славінська. Цю розмову я записала в Ізраїлі завдяки підтримці Канадійського благодійного фонду «Українсько-єврейська зустріч». Громадське радіо. Слухайте, думайте.